Христос воскресе! Братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». Роль святых отцов в истории Церкви трудно переоценить. Одним из светил IV века был святитель Афанасий Великий, память которого Церковь чтит 15 мая. О нем, о его жизни и святости и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе, отец Андрей.
Мы будем говорить о периоде так называемого мира, наступившего после Миланского эдикта святого Константина Великого. Итак, что было, как жила церковь до этого эдикта?
Мы видим, что к началу 4-го столетия христианство было уже весьма распространенной религией на территории Римской империи. Но, тем не менее, то, что церковь была фактически вне закона, ее права абсолютно не признавались, это грозило ей постоянной опасностью. Не то, чтобы ежедневно происходили гонения, нет, они случались периодически, но не было никогда гарантии, что это гонение очередное не начнется буквально завтра. И потому христиане всегда были вынуждены жить с таким чувством незащищенности. Они понимали, что кроме Бога никто их не защитит в случае, если очередной император захочет вновь подвергнуть церковь репрессиям, то тут уже много будет зависеть от рвения местных властей. И мы видим, что даже во время одного и того же гонения в разных областях совершенно по-разному себя чувствовала церковь. Где-то местные правители были весьма жестокие, выискивали христиан, а другие сквозь пальцы смотрели на исполнение этого императорского указа. Но, тем не менее, есть и другая закономерность. Именно последнее гонение, которое мы видим в истории, в частности, гонения Диоклетиана, были наиболее кровопролитными, и они были связаны с наибольшим числом отречений от Христа. Именно по той причине, что время между гонениями последними было уже больше, и христиане уже привыкали к спокойной, мирной жизни, им было очень тяжело сохранить верность Христу, когда на кону стояло все.
Что дало церкви обращение святого равноапостольного Константина?
Очень многое в жизни церкви изменилось, и мы справедливо считаем, что это событие было одним из важнейших вообще в истории церкви. Это определенный водораздел между жизнью церкви до Константина и тем, что началось уже после Миланского эдикта. Миланский эдикт представляет собой фактически закон о свободе вероисповедания. Не то чтобы христианство стало государственной религией, так не произошло. Это наступило намного позже уже при императоре Феодосии. Император Константин лишь признал права христианства равными правам других религий, в частности, языческой, традиционной религии. И, соответственно, христиане могли уже не бояться свободно исповедовать свои взгляды, совершать богослужение. Теперь уже не нужно было прятаться в катакомбах. Стало понятно, что никто больше не угрожает их безопасности, и никто не будет унижать их достоинство в связи с тем, что они исповедуют веру в Господа Иисуса Христа. Это только начало. Дальше мы видим, что император Константин, например, в 319 году, через 6 лет после Миланского эдикта, признает право церкви на свободу от налогов. Это тоже было очень важным решением, потому что если человек освобождается от налогов, то у него гораздо больше средств остается для обустройства, прежде всего, культового здания, для приобретения икон и многих других вещей, которые способствуют более торжественному, красивому богослужению, а значит и миссии христианства в обществе. В 321 году император Константин издал еще один важный закон, благодаря которому церковь приобретала право на недвижимость. Она могла приобретать недвижимость и пользоваться ею. Это тоже было очень важным вкладом в благосостояние церкви. Поэтому то, что сделал император Константин на законодательном уровне, это чрезвычайно важное свершение. И потому церковь его прославила в лике святых как равноапостольного именно за заслуги перед вселенским православием, а не за святость его личной жизни.
Святой Константин связал всю свою жизнь с жизнью церкви, и одним из, пожалуй, наверное, основных его деяний была организация Первого Вселенского Собора с Никейского, да, с которым, собственно, всю жизнь святитель Афанасий понес много трудов и обид. Расскажите о Первом Вселенском Соборе.
Это было очень интересное событие само по себе. Главный интерес был в том, что это был именно первый собор, это было беспрецедентное событие. До этого момента церковь никогда не собирала общецерковные соборы. Соборы были только поместных православных церквей в какой-то конкретной области, и в какой-то поместной церкви могли собраться епископы для решения вопросов этой конкретной поместной церкви. Идею о созыве общецерковного, общеправославного Вселенского собора императору Константину подал святитель Осия Кордубский. И именно в связи с тем, что его посылал император Константин в Александрию, чтобы он выяснил обстоятельства арианской ереси, и он понял, что это очень опасное лжеучение, которое пустило уже глубокие корни, и чтобы его не спровергнуть, надо, чтобы вся полнота церковная проявила свое единомыслие. Это был слишком серьезный догматический вопрос. И потому было решено собрать в Никее этот всецерковный собор, который собрал 318 епископов. И это было величайшее по важности событие. На этом соборе присутствовали такие великие святители, как Николай Мирликийский, Спиридон Тримифунский и тот же самый Афанасий Александрийский, который был еще не епископом, он был еще диаконом, секретарем епископа Александра Александрийского. Но он уже настолько ярко себя проявил на этом соборе, на этом общецерковном форуме, что мы уже можем ставить его имя рядом с Николаем и Спиридоном. И хотелось бы еще отметить одну интересную черту. Император Константин, который созвал этот собор, он на нем лично присутствовал, и не как пассивный свидетель, как смиренный мирянин, а как раз как власть имеющий, он так и говорил, что вы епископы внутренних дел церкви, а я епископ внешних дел церкви. И когда между членами собора начались распри, споры, нестроения, несогласия по поводу различных вопросов, в частности, окончательного текста символа веры, именно власть и авторитет императора Константина были решающим фактором в пользу того, чтобы решение было принято, чтобы текст был согласован и принят так, как это и предлагал святой Афанасий Александрийский.
Святой Афанасий вскоре после собора становится архиереем, епископом Александрийским. Каким он был пастырем?
Он был человеком необыкновенной внутренней цельности. Мы видим, что каких-то противоречий в его характере фактически не наблюдалось. Не было у него внутренней борьбы. Он точно знал, что ему нужно делать и какими средствами достигать своих целей. Его верность православной церкви была всегда несомненна. Его нравственность была безупречна. Это был настоящий подвижник, благочестие, аскет, человек всецело преданный интересам церкви, у которого не было никаких корыстных интересов, у него не было, соответственно, никакой личной жизни, он был монахом, самым настоящим, в строгом смысле. Поэтому его репутация была очень высокой. Даже его враги, его противники признавали, что это человек, у которого нет фактически темных пятен на его личности. Это было такое настоящее солнце православной веры своей эпохи, такое светило. Ему пришлось много перенести разных лишений, страданий, управляя своей паствой, но Думается, что до конца его дней, а он прожил очень долгую жизнь, около 80 лет, его паства, она была в восхищении от его нравственного облика и от того, что он сделал для своих посомых.
Одно из, наверное, самых основных – это его учение о Святой Троице, это то богословие, да, высокое, которое он нес всю жизнь, как святой Афанасий учил о Святой Единосущной Троице.
Святой Афанасий является одним из великих святых отцов именно как богослов, потому что есть у нас святые отцы, которые являются писателями направления аскетического. Есть такие, которые вообще ничего не писали, просто известны своей святой жизнью. Святой Афанасий был именно богословом. И то, что он написал, это пережило века. У нас есть 4 тома собрания его сочинений. И учение Святой Троицы занимает важное место в его богословском мировоззрении. Святой Афанасий был полностью православным богословом. В какие-то слишком глубокие тонкости философского плана он не вникал. Это нужно заметить, что в отличие от, например, великих каппадокийцев, святой Афанасий имел хорошее образование, но не учился философии. Как-то так вот сложился его жизненный путь, что его образование включало в себя грамматику, риторику, математику, геометрию, астрономию, но именно философии как таковой ни по Аристотелю, ни по Платону он фактически не изучал. У него было, наверное, общее представление о этих философских учениях, но у него не было вкуса вообще к философским дискуссиям и к углублению в хитросплетение философской мысли. Поэтому во всех своих богословских учениях он опирается прежде всего на свято-отеческое предание, ну и, разумеется, на священное писание, на божественное откровение, которое он очень хорошо знал. Поэтому он легко приводит множество текстов из священного писания, он придает всему этому святоотеческую окраску, интерпретацию. Поэтому, читая святого Афанасия, мы можем не сомневаться, что мы находимся в русле
православия.
Да, православия, именно в фарватере, в мейнстриме священного предания церкви. Ну и что касается Святой Троицы, то можно здесь сразу отметить, что он подчеркивает единосущие лиц Святой Троицы, равенство Сына Отцу, и отдельно пишет о Святом Духе, он написал на нем 4 письма, так называемых, о Святом Духе, где показывает, что путь к общению с Богом, путь к обожению для нас открыт именно в ипостаси Духа Святого.
Отдельный вопрос, вот тот, который вы уже заметили, это единосущие Отца с Сыном, о котором Афанасий Великий очень часто говорит и пишет, как он учил и почему он отстаивал термин единосущие, то есть омоусиос на греческом.
Этот термин имеет очень большую историю и до никейскую, и после никейскую. Наверное, не было другого такого слова, такого термина в богословском лексиконе церкви, который бы к себе привлекал столько внимания и вокруг которого было бы сломано столько копий. Термин единосущный, омоусиос, означает, что Сын имеет одну природу, одно естество, одну сущность со Своим Небесным Отцом. То есть у них действительно одно существо, одна сущность, или по-латыни одна субстанция, по-гречески усия, это единый Бог. Мы же верим в единого Бога.
Единого Бога, да.
Мы понимаем, что Бог троичен в лицах, да, в Боге три ипостаси. Но если вникнуть в вопрос, а чем они отличаются друг от друга? Если у них одна природа и одна воля, потому что воля – это принадлежность природы, то возникает вопрос, что отличие их, оно фактически сводится только к ипостасным свойствам. И мы знаем, что у каждой ипостаси есть свое собственное одно свойство. Это нерожденность у Бога Отца, это рождение у Сына и исхождение у Святого Духа. Все, больше они не отличаются ничем, только этими тремя ипостасными свойствами. Теперь для нас это все ясно и понятно. Но в те времена, когда жил святой Афанасий, вот произнести этих несколько фраз правильным образом могли единицы. Вот одним из них и был святитель Афанасий.
Почему слово «единосущие» так важно вот для того периода и вообще?
Святой Афанасий, когда говорит о Боге, о Троице, о Сыне Божьем Иисусе Христе, никогда не рассуждает об этих вопросах абстрактно. У него эти богословские рассуждения всякий раз имеют прямую сатириологическую перспективу. Угу. Он говорит о том, как это учение о Боге связано с делом нашего спасения, с божественной экономией, с домостроительством нашего спасения. И выясняется, что если мы, принимая все остальное учение церкви, кроме одного этого термина, единосущный, рискуем отказаться от главного, от дела нашего спасения. Потому что наше спасение мог совершить только Бог. Больше ни для кого это невозможно. Поэтому если мы признаем, что Сын Божий, Господь Иисус Христос, является Сыном Единородным и Сыном Единосущным, настоящим, истинным, единственным, Сыном Божиим по существу, по природе, что Он вечно рождается от Отца и никогда при этом не отделяется от Него по природе. Вот если мы это очень не признаем, тогда все стоит на своих местах. Наше спасение состоялось. Но если мы только начинаем говорить, что нет, давайте попробуем без этого термина, без этого понятия, без единосущия, тогда все рушится, как карточный домик.
Кто воплощался, да, выходит?
Да, возникает вопрос, а кто же тогда воплотился? Если это был не настоящий Бог, не истинный Бог, не равный Богу Отцу, единородный, единосущный Сын, тогда мы просто не спасены, наше спасение не состоялось. То есть вот святой Афанасий, он обладал какой-то редкой трезвостью мысли. У него была настолько отчетливая картина нашего спасения, что какими бы его доводами не сбивали, он всегда держался за главное. Наше спасение мог совершить только Бог, и, соответственно, Господь Иисус Христос должен быть обязательно признан единородным и единосущным Сыном своего Божественного Отца.
И только тогда, наверное, мы можем понять, что если это Бог, то значит нас Бог любит, да? Он приходит на землю по любви.
Разумеется, Боговоплощение только так и можно объяснить.
Почему после Вселенского собора слово «Амаусиос» стало камнем преткновения? Многие епископы приехали на свои кафедры и забыли будто бы о нем, перестали употреблять никейский символ.
Да, была такая проблема. Казалось бы, уже принято соборное, общецерковное, догматическое решение, уже принят текст символа веры для всех одинаковый, обязательный для всех, где говорится о том, что он единосущный Отцу. И тем не менее стали его игнорировать, его замалчивать, как-то пытаться его потихоньку отодвигать в тень. Нужно признать, что была историческая подоплека для таких вот смущений среди многих епископов, которые, в принципе, это были чистосердечно
православными
людьми. Проблема была в том, что в третьем столетии в церкви существовала ересь монархианства, разновидность модализма. В частности, Савелий Птолемаицкий, довольно известный ересиарх, учил о том, что Бог один по существу, но в разные исторические эпохи он предстает в разном обличье. В Ветхом Завете он был как отец. В эпоху воплощения Иисуса Христа он явил себя как Сын Божий.
Как будто бы маски, да?
Да, а теперь как Святой Дух, это церковь, уже он в виде Святого Духа действует в церкви. И получается так, как об этом писали святые отцы, что Бог Савелий – это единый меняющий шкуру Бог. Он один, но просто для него это как личины, которые он меняет. Это, конечно, абсолютно недопустимое еретическое учение. Но Савелий употреблял этот термин «омоусиос», когда он говорил об этих трех модусах бытия божественной сущности, Отец, Сын и Святой Дух, он говорил, что они единосущны друг другу, сущность одна. А вот эти вот модусы, маски, они меняются. И поскольку церковь еще не забыла об этом, еретическом учении, оно было сравнительно свежо в памяти, оно было довольно распространенным, известным, то когда святой Афанасий предложил этот термин для обозначения отношения отца и сына, они моментально вспомнили о савелианстве. Угу. И они были против этого термина, потому что он был скомпрометирован этой ересью модализма. И для того, чтобы преодолеть эту историческую инерцию, пришлось употреблять множество усилий, но, как мы видим, как только собор закончился, все равно произошел откат обратно.
Нужно было, наверное, очистить термин, да, как бы старое содержание его вылить.
Да, святой Афанасий обладал исторической прозорливостью, дальновидностью. Он понимал, что пройдет время, и этого Савелия уже никто особо вспоминать не будет. И никто не будет связывать этот термин, сам по себе прекрасный, идеально подходящий для этого вопроса, с его лжеучением, которое уже кануло в лето, оно уже не имело опасности для церкви. Поэтому надо признать, что вот этот частный вопрос является проявлением настоящей гениальности святого Афанасия Александрийского. И мы называем его великим, в том числе и потому, что он, понимая все нюансы этого процесса и даже где-то закрывая глаза на вот эти вот колебания человеческой слабости, действуя довольно жестко, бескомпромиссно, где-то даже, может быть, и бесцеремонно, в отношении к этим вот сомневающимся епископам, он стоял на правильном пути. И благодаря тому, что нашелся вот такой человек, который как таран буквально пробивал стену, православие вообще сохранилось. То есть Господь его как какого-то избранника своего воздвиг для всей церкви, чтобы он был хранителем чистоты православной веры.
Однако, отстаивая православие, святитель Афанасий много претерпел в своей борьбе. Расскажите больше, детальнее об этом.
Трудно вспомнить другого такого епископа в истории церкви, который бы столько раз уходил с кафедры вынужденным образом и потом опять на нее возвращался. Четырежды на протяжении своего святительства, а 47 лет он был епископом Александрийским, он был вынужден покидать свою родную кафедру в Александрии. 15 лет он провел в изгнании и боролся против четырех императоров. Первое изгнание было при императоре Константине. В конце жизни мы помним, что Константин склонился к арианству, подпал под влияние арианских и полуарианских епископов. И хотя он в целом покровительствовал Афанасию и даже любил его, но он устал от того, что постоянно с ним были связаны какие-то распри, потому что он один боролся против всех арианских епископов. Был такой период, и довольно-таки длительный, когда святой Афанасий был единственным православным епископом на всем Востоке. Это было в середине 4-го столетия. То есть Запад был православный, его это мало затрагивало все эти вот арианские смуты. А на Востоке он оставался вообще единственным хранителем чистоты православия. Второй раз ему пришлось бежать из Александрии при императоре Констанции. Тут ему нужно было скрываться около 6 лет в пустынях египетских, в монастырях. И это тоже был очень для него тяжелый период. Третий раз его изгоняли уже при Юлиане отступнике. Ну и четвертый раз это было уже при императоре Валенте. Поэтому география его бегства из Александрии, она буквально от египетских пустынь до Германии простирается. Настолько ему приходилось много вынужденным образом где-то жить в других странах. Ну, может быть, это в чем-то и было интересно для него. Он был такой человек очень открытый для новых впечатлений. Но вместе с тем это было сопряжено с постоянными опасностями и в том числе с серьезным моральным давлением.
Говорят, что он даже становился сильнее в таких гонениях и схватках с судьбой. Святитель Афанасий был близким другом святого великого Антония, основателя монашества. Расскажите больше об этой дружбе.
Это пример того, как два великих человека в истории церкви смогли оценить величие друг друга. Не всегда у нас так бывает в церковной истории. К сожалению, мы видим порой, что два ярких церковных деятеля находятся друг с другом в напряженных отношениях по разным причинам. В данном случае мы видим, что святой Афанасий увидел величие подвига святого Антония и сумел это описать идеальным образом, потому что житие преподобного Антония, которое он написал, находясь как раз в изгнании в египетских монастырях, является не просто первым по времени житием христианского святого, но это и образец для подражания, это буквально эталон, по которому писались жития многих других святых, о которых особенно мало что было известно о личных биографических подробностях, особенно времен детства и юности. Житие Антония было хорошо известно Афанасию, поэтому он написал его подробно, красиво, правильно, в соответствии с действительностью, и наполнил его таким глубоким смыслом, что до сих пор его интересно читать. Ну и преподобный Антоний, в свою очередь, признавал святость святого Афанасия, и я думаю, что молитвы этого подвижника помогли святителю Афанасию пережить все те скорби и гонения, которые выпали на его долю.
Какие труды святого Афанасия сохранились, которые можно было бы и вы советовали бы прочесть?
Думаю, что все 4 тома, которые у нас в распоряжении есть, заслуживают внимания. Наиболее известные его труды – это «Житие преподобного Антония Великого», это «Трактат против язычников», это «История Ариан» для монахов, это поздравительные послания, из которых особенно известно 39-е послание, где перечисляется канон священных книг Ветхого и Нового Завета, 4 письма о Святом Духе, которые мы уже упоминали, и апология перед императором Констанцием. Вот это такие самые его знаменитые тексты, которые у всех на слуху, в которых особенно видна сила его богословской мысли, энергия его языка, и ощущается непосредственно святость личности автора этих произведений.
Где находятся мощи святителя Афанасия и почему мы его считаем отцом православия?
Мощи святого Афанасия находятся в Египте, в столице, в Каире, в соборе святого Марка. Правда, собор этот принадлежит не православной церкви, а коптской церкви, но это общая ситуация. К сожалению, большинство великих святых египетского вот этого периода древнего, их мощи находятся у коптов. Но опять же, ничто нам не препятствует зайти в этот храм, приложиться к этим святым мощам, тем более, что копты, насколько я мог заметить, очень лояльно относятся к православным и никогда не препятствуют, чтобы мы там могли зайти и приложиться к таким великим святыням. Но почему называют его отцом православия? За его величайшие заслуги в борьбе против арианства, потому что именно его усилиями, главным образом, в тот исторический период, церковь отстояла учение о том, что Иисус Христос есть истинный Бог, Сын Божий, Единородный, Единосущный Отцу.
Спаси Господи, отец Дмитрий, за интересную, насыщенную историческую и догматическую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя. Христос воскресе!